Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Добрый день всем, кто смотрит и слушает канал «Ищем выход». Меня зовут Дмитрий Губин, с вами программа «Особое мнение», которое сегодня на нашем канале высказывает журналист в изгнании Игорь Яковенко. Напомню только перед тем, как передам слово Игорю Александровичу, что вы можете очень здорово помочь нашему каналу, не только себе, но и другим, кто его смотрит, либо в материальной форме. Все способы, как эту помощь оказать, перед вами на экране зашифровано в QR-кодах, либо же просто нематериальным образом берете мышку, либо собственный палец, находите, где там изображение сердечка, изображение колокольчика, означающее подписки, дожидаетесь то, что вас возмущает, или наоборот, то, что вы разделяете, пишите комментарий, вам будем очень и очень благодарны в помощи в продвижении нашего канала. Итак, Игорь Александрович Яковенко, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Игорь Александрович, нет ничего проще, чем, представляя вас, заглянуть в Википедию, прочитать, цитирую, что вы российский журналист, социолог, педагог, общественный деятель. Но людям свойственно менять свою самоидентификацию со временем. Вы не в России, а за границей. И у нас год сейчас, там, не знаю, не 15-й, а 25-й, позади чума, впереди сейчас война. Скажите, а как бы вы сами себя определили во времени и в пространстве, используя для этого, ну, не больше 5 слов?
Мне достаточно 2.
Прошу.
Я по-прежнему, вот уже 50 лет, более 50 лет журналист, я вот уже более 50 лет социолог. Так было, так осталось.
Я ожидал, я рассчитывал на этот ответ, но маленькая деталь. В Википедии все ваши определения начинаются со слова «российский». Вы по-прежнему оставляете за собой это определение «российский журналист», «российский социолог» или, как для некоторых людей, которые оказались в изгнании, вот это определение становится меньше важно? Это принципиальный вопрос, как вы понимаете.
Я согласен, я по-прежнему остаюсь российским журналистом, российским социологом.
Так, тогда еще один вопрос. Стало ли после жизни на Западе для вас Рождество, сегодня, между прочим, сочельник, 24 декабря 2025 года, важнее, чем Новый год?
Вы знаете, для меня и Рождество, и Новый год, они не были никогда каким-то очень важным событием. Но я человек неверующий, и поэтому... Понимаете, вокруг меня есть люди, которые празднуют Рождество, отмечают сочельник, в частности. И поэтому сегодня какое-то количество людей соберется и будут отмечать Рождество. Я не буду портить им праздник.
Ничего себе, какое-то количество. Судя по размахам рождественских рынков в Германии, тут веселится и ликует весь народ. Тогда несколько традиционных коротких вопросов в стиле блица. Какую книгу вы сейчас читаете?
Вы знаете, я лишился, самое главное, чего я лишился в России, это своей библиотеки. Поэтому я перестал читать бумажные книги. Это одна из самых главных проблем в моей жизни. Вот. И я сейчас читаю электронные книги. Сейчас я перечитываю. Есть такая книжка Милса. Это социолог. Вот я перечитываю его книжку «Социологическое воображение». Очень полезное чтение. Вот. И, ну, вот, вот так.
Любая из важных мыслей, потому что социология – это та наука, которой все судят так же, как они судят о кулинарии или о фигурном катании, не сходя с дивана. Самая важная мысль Милс, которую вам кажется необходимо знать каждому интересующемуся социологией.
Ну, пожалуй, главная мысль заключается в том, что социолог – это не человек, который судит других людей по своим законам, а он сам является объектом собственного суждения, рефлексия. То есть социологу, как и любому обществоведу, нельзя воспринимать себя как некое существо над обществом. То есть социолог точно так же является зависимым от той ситуации, в которой он вброшен в этот мир, и поэтому он субъективен, и поэтому каждый социолог должен воспринимать себя как часть общества и понимать, что он зависит от общества. Это важная мысль, которая очень сильно бьет по носу социологов, которые часто воображают себя над схваткой. И вот это очень важная вещь. Мне кажется, это стоит знать.
Ну, слушайте, это просто квантовая физика.
Да,
измерение влияет на результат измерения.
Она так и есть. Она так и есть, она порождает за собой, она влечет за собой и концепцию дополнительности, и соотношение неопределенности, и все, что с этим связано. Милс – это хорошее чтение для социологов. Это было давно написано, но не утратило актуальность. И не случайно Милс, так же, как и другие вот эти вот деятели франкфуртской школы, которых очень не любят, они стали основой вот этой революции 60-х годов. Они ее толкнули очень сильно вперед. Вот, и ну, вот тогда был такой сильный левый уклон. Правые ничего не смогли противопоставить этим людям.
Спасибо. Запомню имя. И еще один вопрос. На какие три сайта для получения информации о мире вы каждый день заходите?
Маловато будет. Три сайта мало.
Начало списка, рейтинг.
Я очень такой традиционный, консервативный человек. Я захожу на «Эхо Москвы», ну, не на «Эхо», виноват, на «Эхо» уже не зайдешь, а вот на «Радио Свободы» я захожу.
Так.
Ну, это так, консервативность. На BBC захожу, и я обязательно захожу на десяток социологических контор, то есть на «Гэллопа» свежего смотрю, на свежие данные украинских СМИ, украинских социологов, на большую тройку, вот, ну, и так далее. То есть это в обязательном порядке, каждый день.
Спасибо. И какое событие уходящего года заставило вас серьезнее, не, даже не событие, нет, события это все мы будем, нам всем, вы как солк, потому что точно, знаете, свойственно вспоминать последние самые события. Какая мысль этого года для вас была особенно важна, чтобы ее додумать и обдумать?
Вы знаете, вот я только что пытался понять, что происходит с российским общественным сознанием. И когда я посмотрел, как отреагировали люди на вопрос, а что для вас самое важное событие 2025 года,
так,
то я поразился, что война, продолжающаяся война, заняла 8-е место в списке, в перечне. Она уступила таким событиям, как, например, встреча Путина с Трампом в Анкоридже, как, например, такие события, как, скажем, вот нефть разлилась в Черном море и так далее. Часто сравнивают эту войну со Второй мировой, с Великой Отечественной. По срокам они уже почти совпали.
Да, 12 января сравняются, да, окончательно.
Да, уже вот и об этом много говорит и российский телевизор. И он, как правило, спрашивает, а где же, почему мы не в Берлине еще? Но у меня другой вопрос, хочется их спросить, а кто в этой войне Гитлер? Вот, ну, это ладно, это, так сказать, не спросишь их, к сожалению. Да, они не ответят. Но важно другое. Важно то, что я не могу себе представить, чтобы во время, вот 80 лет назад, во время того, что называлось Великая Отечественная война, кто-нибудь вообще на вопрос, а что является главным событием, сказал бы что-нибудь, кроме войны. А здесь вот война, 8-е место.
И... Ну, объясни, да, это очень интересная вещь. Вы очень точно подметили то, что многие, живущие с границы, чувствуют по разговорам с теми, кто остался. Говорить о чем угодно, только не об этом. Да, спасибо, что понимаете? Вы напомнили. Но да, ведь существует, помимо факта, существует трактовка. Вот я хотел бы ее услышать.
А трактовка очень простая. Дело в том, что война является тем, так сказать, неназываемым. Знаете, как вот барыня прислала 100 рублей, черно-белый не называйте, да, да и нет,
да
не
и нет,
говорите.
Не говорите. Вы ехали так, на вот, бал, вы принимали да, участие в СВО.
Да. Значит, нет никакой войны. И вот это вот камлание Ксении Собчак, которая говорит о том, каждый день говорит о том, что на теплых крышах Москвы проходят атмосферные концерты, то есть идет война, уже скоро 4 года, убито и ранено, тяжело ранено, без рук, без ног осталось, и лежат в украинском черноземе свыше 1 миллиона человек. Россиян, я уж не считаю. Ну, если считать убитые и тяжело раненые, то есть это...
С обеих сторон.
Боевые потери. Ну, угу. Считается боевые потери. Значит, свыше 1 миллиона человек. Так вот, война, самая большая война в центре Европы после Второй мировой. И вот войны нет для очень многих людей. 17% только называют войну самым главным событием. Кстати говоря, в 22-м году 48% называли, а сейчас 17%. То есть война куда-то ушла. То есть, несмотря на то, что война все дольше и дольше, и все больше и больше, она куда-то ушла. Ее нет. То есть, люди не обращают на нее внимания вообще, в принципе. И это действительно чудовищная деградация. Чудовищная
так, нет,
деградация.
Нет, одну секундочку, Игорь Александрович. Простите меня, пожалуйста, но я Фома неверующий. А вы уверены, что, скажем, в 44-м году в эвакуации в Ашхабаде где-нибудь, да? Люди, которые находились в эвакуации, не могли ни о чем не думать и думали только о войне.
Я родился в 51-м году. И я помню...
Ой, вам повезло, вы родились до Путина.
Я родился при Сталине. Значит, я помню очень хорошо разговоры людей, которые были в эвакуации, ну, правда, не в Ашхабаде, а в Омской области, в Кыштовке. И я помню, что, так сказать, что эти люди вспоминали. Я видел их дневники. Я видел дневники моей мамы. Я видел письма моей бабушки и другой бабушки. И ничего, кроме... Да, конечно, там не было все прописи «война, война, война», но ничего, кроме войны, не было. То есть, война проступала сквозь все. Поэтому тогда не было опросов, социология тогда считалась буржуазной лженаукой. Но, тем не менее, я думаю, что мы можем представить себе состояние общественного сознания в тот момент. Ничего, кроме войны, была абсолютной доминантой. Война была, как вот, ну, в разных психологических теориях по-разному это называется, кто-то говорит установка, кто-то говорит доминанта. Война была всегда всем, то есть главным, всепроникающим явлением. То есть все существовало внутри войны. Я думаю, что я с уверенностью могу об этом сказать. Является ли это стопроцентным состоянием всех людей, всех советских граждан в тот период? Не знаю. Здесь я не уверен, но абсолютное большинство людей было полностью пронизано вот этим вот придавленной войной или обрадованной войной, там, я не знаю, по-разному. Но в любом случае война была общим состоянием. Сегодня нет. Сегодня, я думаю, что вот общее настроение, оно отчуждение от войны, стремление ее не замечать. Это, по крайней мере, у очень большого количества людей.
Напомню еще раз, особое мнение на канале «Ищем выход» сегодня высказывает российский журналист и социолог, определение авторское, Игорь Яковенко. И я напомню, что ваша помощь нашему каналу для того, чтобы люди могли спокойно и свободно высказывать свое мнение для вас, для других, вот вы можете очень помочь этому и материально, если вы переведете Самые небольшие деньги, поверьте, это реально важно для нас. Да? И все способы для этого перевода абсолютно безопасные, как из России, так и за границей. Они перед вами в QR-кодах на экране. Или вы можете зайти в описание канала «Ищем выход». Там тоже все это подробно изложено. И, кроме того, вы можете помочь нематериально вашими лайками, вашими комментариями, вашей подпиской, конечно, на наш канал, вашей подпиской на новости канала. Нужно для этого нажать колокольчик. Где-то там перед вами экран звенит соль диезом, будучи повешен на рождественскую елочку наших трансляций, можно сказать. Вот, пожалуйста, не забывайте сделать это. Как говорится, то, что для вас легкий щелчок мыши, то огромный шаг для всего канала «Ищем выход». Игорь Александрович, у меня две группы вопросов к вам. Одни связаны с текущей повесткой, и они короткие и сиюминутные. А есть глобальные совершенно вопросы. Вот два варианта, как мы дальше. Перед вами развилка, выбирайте путь.
Я не вижу вопросов. Или просто надо
значит, глобальные, выбрать... глобальные или текущие?
Понятно, в этом выбор. Ну, честно говоря, я не очень люблю сам выбирать. Все-таки вы хозяин эфира, поэтому выбирайте вы. Как вам кажется?
Хорошо. Да, а давайте через полосицы и займемся по-крестьянски. Сначала текущее событие, вот новость сегодняшнего утра, сегодняшней ночи, что в Москве недалеко от места гибели генерала Минобороны, он был взорван в своей машине, взорвались двое полицейских ДПСника на машине ДПС. Оба двое погибли. Я понимаю, что комментировать, имея только информацию, не протоколы, не рапорты с места событий, довольно трудно. Но у меня к вам другой вопрос. Если, допустим, и тем и другим занималась одна из спецслужб Украины, то как вы относитесь к проведению терактов на территории врага? Дают ли они, с вашей точки зрения, необходимый результат? Оправданы ли они? И, в конце концов, как вы бы поступили, если бы вы были во главе, там, не знаю, внешней разведки Украины?
На все вопросы отвечаю положительно. Я думаю, что
ДПСники тоже можно взрывать?
Значит, смотрите, какая ситуация. Я не знаю деталей. Я думаю, что любые действия по уничтожению врагов, я не знаю, были ли ДПСники целью этого теракта или этой диверсии. Сомневаюсь, очень сомневаюсь. Значит, любые диверсии на территории врага, который уничтожает каждый день мирных граждан, который пытается уничтожить украинское государство вместе со всеми жителями, они оправданы. Понимаете, количество жертв, которые в этом случае происходят, ну, давайте мы все-таки исходить из простых аналогий исторических. Например, та же самая Вторая мировая война, которую очень любят в качестве аналогии приводить в российском телевизоре. Количество мирных жителей, которые погибли в результате воздушных атак на Дрезден, было неизмеримо больше, чем количество жертв в этой войне.
Ну, 26 тысяч человек, да, гражданских, да, погибло во время, да, на Дрезден. Сгорело заживо.
Да, можно долго спорить по поводу того, кто виноват и, так сказать, как к этому относиться. Значит, все вопросы...
Да, Игорь Александрович, проблема только одна. В общем, наверное, это даже все-таки общепризнано уже сейчас военными историками, что массовая в несколько приемов авиационная атака на Дрезден не решила ни одну из военных целей. Если я сейчас не ошибаюсь, боюсь навскидку соврать, но транспортное сообщение в Дрезденском железнодорожном узле было восстановлено, по-моему, на третий день. То есть 26 тысяч мирных погибло, их там кремировали на решетке просто возле разрушенной Фрауенкирхе. Там все эти женщины с детскими обгорелыми трупиками в чемоданах. Все это известная история, но там не было особой военной промышленности. Город был заполнен беженцами. То есть многие считают, что урок бомбардировки Дрездена – это не то, что можно бить по мирным, А то, что это ужасно, вы и мирных убиваете, и военных целей не достигаете. Как с этим быть?
Да, несколько замечаний. Во-первых, ничего похожего Украина не делает. Это первое. Нечто похожее в меньшей степени, но нечто похожее делает Россия. Вот Россия делает нечто похожее. Уничтожает мирных жителей. Каждый день. Столько, сколько может. Украина ничего похожего не делает. Это первое. Второе, ну, вы знаете, дискуссии военных историков, они можно почитать и в ту, и в другую сторону. Кто-то говорит о том, что уничтожение врага в любом случае мирный, не имеет значения. Я читал разные точки зрения. Я склоняюсь к тому, которую вы привели. Я склоняюсь к этому. Что да, действительно, наверное, так сказать, особого толку военного от этого не было. Но, тем не менее, общий подход, если говорить о диверсиях на территории России, я считаю, что это правильная история, потому что, ну, во-первых, все-таки, как правило, объектами диверсии становятся военачальники, как правило, генералы. Как правило, объектами диверсии становятся объекты военно-промышленного комплекса. Как правило, объектами диверсии становятся нефтяные предприятия. И все это снижает военный потенциал России. Я считаю, что это оправдано.
Хорошо, переходим к глобальному вопросу. С таким глобальным вопросом на наших глазах, к величайшему удивлению многих, становится личность Дмитрия Николаевича Козака или Казака. Он сам не знает, как следует ставить ударение в его фамилии. И так, и так. С одной стороны, статья в «Нью-Йорк Таймс», согласно которой там Козак не просто был против войны вначале, но и сказал Путину, что можете меня в тюрьму отправить и расстрелять. Я с своей точки зрения не сойду. А вторая вот только что публикация в РБК о том, что Козак предложил свой план экономических реформ и план амнистии достаточно широкой и так далее, и так далее. В общем, все это привело к тому, что некоторые считают, что Козак – это вот сегодня наиболее реальный кандидат на пост президента страны после исчезновения Путина. В конце концов, он юн. Он 58-го года рождения, Путин же 52-го года рождения. Что думаете вы по поводу этой истории с Козаком?
Вы знаете, Дмитрий Павлович, у меня есть одна единственная проблема в ответе на ваш вопрос. Дело в том, что все факты, о которых вы сообщаете, они известны со слов людей.
Да,
то есть, понимаете... Мы не видели того самого знаменитого выступления Козака на Совете Безопасности, где он, так сказать, грудью встал против войны. Мы этого не видели. Мы не видели лично демарши Козака в присутствии Путина, когда, как говорили, что он в его присутствии закуривал, что он... возражал ему, что он, так сказать, вставал и возражал против войны, против каких-то действий. Вот. Мы этого ничего не видели. Мы знаем об этом со слов каких-то людей. Чем руководствовались эти люди? То ли желанием действительно вот создать такой план, о котором вы говорили только что, что это вот такая, такой вот будущий правитель, отмытый от крови, или, так сказать, правитель, который изначально не запятнан, не запачкан, не забрызган в крови, то ли это желание утопить Козака. Такое же тоже может быть. Ведь самый лучший способ сказать о ком-то...
Что интересно, утопить в отсутствующей крови.
Утопить в, так сказать, в желании Путина... Да, действительно, в отсутствующей крови, совершенно точно вы сказали, потому что, значит, все в крови, а ты что-то чистенький, да? То есть, ты что, хочешь остаться чистеньким? Ты хочешь стать после Путина? Это команда ФАС. То есть, я не знаю, чем руководствуются люди, которые дают информацию для статей в РБК или в зарубежных изданиях. Я этого не знаю. Это может быть как желание действительно подготовить, так сказать, нового свежего преемника Путина, которого примет Запад, либо это желание утопить Козака как человека, который вот хочет остаться чистеньким, в то время как все по уши в крови.
Так, хорошо, хорошо. Допустим, представьте себе, пожалуйста, что вы сейчас президентские выборы в России, вы стоите перед избирательной урной в одном из российских посольств за рубежом. У вас же ведь российское гражданство, да? В бюллетене три фамилии на президентские выборы. Путин, Козак, Явлинский. Ваше решение?
Тот мысленный эксперимент, в котором вы захотели, чтобы я участвовал, он настолько фантастичен.
Или, возможно, даже утонули.
Да. Ну, понимаете, я туда не пойду. Я не пойду в этот эксперимент, потому что я считаю, что... А давайте что-нибудь из волшебных сказок лучше поговорим. Да? Это, мне кажется, более реалистично. Ну, принимать участие вот в таком мысленном эксперименте, для которого нет абсолютно никаких условий, просто никаких условий. Значит, никаких выборов, в которых будут участвовать эти или какие-то другие люди.
Игорь Александрович, вы же понимаете, смысл этого эксперимента не сделать вид, что возможно в России свободный выбор. Ну, вы же социолог, вы же понимаете, почему я задал этот вопрос. И вы убегаете от этого ответа, а мне непонятно, почему.
Я сейчас попытаюсь объяснить, потому что это фантастическая ситуация, которая не будет никогда, и вы предлагаете мне всерьез участвовать в фантастической ситуации.
Да.
И я, ну хорошо, если вы... Я не приду на эти выборы, потому что я точно знаю, что никакого отношения к делу мое волеизъявление не будет. То есть, понимаете, значит, я не знаю, кто такой Козак. Просто не знаю. Мы наблюдали этого человека. Значит, понятно, что все, что угодно, хуже Путин. Путин хуже, чем все, что угодно. Да, поэтому...
Ну уж. Это как сейчас говорить, что Трамп хуже чего угодно. Вот придет Венц, и будете вспоминать Трампа, как девочку в голубом платье.
Да, ну просто Венц не придет. В этом все дело.
Это интересно.
Венц не придет. Венц не придет.
Почему, кстати? Почему?
Нам очень легко пугать Венцем, который никогда не придет. Ну, просто потому, что Трамп после себя оставит такие руины. Мы видим уже, что происходит сейчас с избирателями в Соединенных Штатах Америки.
Да, Игорь Александрович, бог с вами. После Ленина пришел Сталин.
Нет, одну секундочку, но он пришел не...
Ленин оставил руины. Я вашу логику вам возвращаю.
Нет,
Ленин пришел, руины оставил, оставил. И на руинах спокойненько расцвел Сталин.
Вы на самом деле не хотите видеть разницу между выборами в Соединенных Штатах Америки, в демократической по-прежнему страной?
Пока еще.
Нет, ну шансов, понимаете, опять-таки, значит, рисовать какие-то картинки, при которых после Трампа не будет выборов, и после Трампа будет диктатура, когда Трамп просто назначит. Ну, давайте логику уже до конца, Дмитрий Павлович. Ну, какая-то логика в ваших гипотезах должна быть. Значит, ваша логика такова, что тогда после Трампа выборов не будет, и Трамп просто назначит Венц.
Эллу Панфилову, американскую, да.
Да.
Ну, главой, ну, организации, которая контролирует,
да,
выборы.
Ну,
да,
понятно. Ну, это не научная фантастика. Не,
да, а нападение всего России на Украину, если бы вам сказали году в 15-м, вы бы тоже сказали. Ну, уж
да,
это-то... Крым, да.
Но это все-таки... Нет, одну секундочку. Это все-таки Россия, страна в значительной степени лишенная процедур, лишенная институтов, лишенная предсказуемости. Соединенные Штаты Америки все-таки достаточно устойчивая демократия. И несмотря на все попытки Трампа, уже очевидно, что Трамп, в отличие от Путина, Трамп не будет претендовать на следующий очередной срок. 48-м,
да,
президентом,
правда,
он не будет.
И он даже это
об этом
подтвердил.
Заявил.
Да.
Ничего похожего в России нет. Поэтому, ну вот эти аналогии, это опять-таки не научная фантастика. Поэтому никакого Венса не будет после Трампа, потому что все, что сейчас происходит, Трамп утопит всех, кто с ним. Значит, никакого шанса на то, что следующим президентом будет трампист, не будет. Может быть, не здорово, может быть, плохо, может быть, там, я не знаю, какой-нибудь ультралевак, еще что-то в этом роде. Хотя вряд ли. Но в любом случае, то, что сейчас происходит, все, что связано с Трампом, токсично. Трамп так
Ох, пишет. Как хочется с вами на бутылку калифорнийского каберне поспорить.
Ну, я не знаю, где продается калифорнийское каберне.
Да всюду, кроме России.
Значит, не
Даже
вопрос.
В России, думаю, продается.
Не вопрос. Давайте это сделаем. Я могу вам сказать, что сейчас, по крайней мере, я все-таки думаю, что есть какие-то закономерности. То, что сейчас происходит, когда в самых республиканских городах, в которых демократами вообще не пахло, с 20-процентным отрывом побеждают демократы, ну, извините, это серьезный сигнал. И я думаю, что Трамп, он не способен менять свою политику, он будет продолжать в том же духе. И к концу своего правления слово трампист и слово республиканец для значительной части. Да, останется примерно 30%, так сказать, людей, которые будут все равно голосовать за Трампа и за все, что за все продукты, которые выделяет из себя Трамп. Это правда. Но это 30%. Остальные 70% будут голосовать наоборот. Так что я думаю, что никакого Венса не будет.
Дорогие друзья, вы смотрите программу «Схватка мудрости со скепсисом». В просторечии именуемой программой «Особое мнение» на канале «Ищем выход». И «Особое мнение» высказывает, а также роль мудрости сегодня исполняет российский журналист, социолог Игорь Яковенко. Но многие еще его помнят по должности руководителя Союза журналистов России. И в середине часа обязательно в программе «Особое мнение» мы напоминаем. Да, я знаю, что многим надоело это слушать. Но это как реклама. Да, она назойлива, но все-таки мы исследуем. Да, пожалуйста. Если вам важно существование нашего канала, если вам важно существование различных мнений в эфире нашего канала, поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь на канал, порекомендуйте вашим друзьям подписаться на наш канал. Нажмите на колокольчик, вы будете получать новости и раздачи будут у вас. Вы все будете самыми первыми узнавать. Но вы получите свои 15 минут славы, как писал Орхел, как говорил Орхел. И кроме того, мы очень благодарны за любую материальную поддержку. Да, все очень жестко, но зато очень честно. Мы живем только за счет ваших средств. И все эти истории про гранты, все эти истории про новых хозяев. О, Господи, Боже мой, как легко можно угадать, где находится человек, который искренне в это верит. Итак, мы продолжаем наш разговор. У нас была глобальная тема, локальная тема, глобальная тема, локальная тема. Я просто смотрю ни на эту, ни на ту, на которую попаду. А, вот. Локальная. Следствие потребовало заочно арестовать Гарри Каспарова. Ведь с вашей точки зрения, свежая достаточно новость, с вашей точки зрения, а вот зачем вот эти вот объявления террористами там, Марата Гельмана, там, Екатерина Шуми, я путаюсь, они террористы или экстремисты, или и то, и другое, Дмитрия Быкова и так далее, так, зачем все эти заочные суды, значит, зачем все эти приговоры на безумные сроки заочные? Как говорится, когда меня нет, вы меня можете даже бить. Смысл за этим есть?
Да, конечно.
Объясните.
Во-первых, есть огромная машина, огромная репрессивная машина. Она простаивает, она не может простаивать. Есть большое количество офицеров, значит, прокуроров, следователей, которые должны чем-то заниматься, и которые должны получать повышение, звездочки и так далее. Значит, они должны делом заниматься. Какое у них дело? У них никакого другого дела, кроме как судить и осуждать, и приводить приговоры в исполнение таких людей, как Каспаров, Быков, Гельман и так далее, просто не существует. Они должны бороться с врагами государства. Враги государства, вот они известны. Значит, это громкие имена, и они должны все оказаться там, Акунины все вот эти вот, значит, и так далее, по списку они должны быть осуждены. То есть, машина работает, машина двигается, машина перемалывает, а поскольку в машину не попадает живое мясо, то она работает с именами, она работает в холостую. Ну, так это все устроено. Это как бы объективная сторона вопроса, просто она не может иначе. Это первое. Второе, то есть происходят какие-то события, кто-то что-то говорит, на это машина реагирует и начинает работать. Работает в холостую, да, ну что делать? Так устроено. И второе, это рациональное. То есть это я сейчас говорю о иррациональной стороне вопроса. А рациональная сторона вопроса заключается в том, что это попытка запугать, это попытка еще раз, тысячный раз сказать: ребята, вы никогда в Россию не вернетесь, вы забудьте о том, что у вас здесь есть родные, близкие, что есть какие-то близкие, родные вам места, вы больше никогда не окажетесь на чистых прудах, вы никогда, никогда не съездите в Подмосковье, не пройдетесь по паркам московским и так далее. То есть с вами этого не случится никогда. Все, родина к вам повернулась вот этой прокурорской харей. Все, это вполне рациональное поведение. А сейчас еще принимается закон, в соответствии с которым вы даже от российского гражданства не можете отказаться, потому что никто за рубежом вас обслуживать не будет. Никто не примет ваше ходатайство, никто вас не примет, никто ни одной бумажки не оформит. Любая бумажка, которую вы хотите оформить с Россией, должна быть оформлена здесь, в России. Вот приезжайте сюда, и в Шереметьево мы вас встретим. Сначала тюрьма, а потом какие-то документы. Вот и все. То есть родина, по сути дела, создается такой своеобразный, ну, знаете, как после революции был слой лишенцев. То есть люди, которые были
лишены. Пораженцев в правах, да.
Ну да, они назывались лишенцами. Вот. Их лишали прав. Ну, фактически это было лишение гражданства внутри Советского Союза. То есть человек жил в Советском Союзе, но гражданином СССР не считался, потому что он был поражен в правах, лишен прав, лишенец. Вот примерно такие лишенцы становятся, ну, в перспективе все иноагенты. Работа большая, их много, ну, вернее, нас много. И поэтому постепенно, потихонечку машина их всех перемалывает, вернее, нас всех перемалывает. И понятно, что все нормальные люди понимают, вменяемые люди понимают, что в Россию не вернутся никогда. Вот и все.
Это понятно. Но вот мы с вами два иноагента, и нас вот этот новый закон тоже будет касаться. Но, как известно, если в Советском Союзе глушили, шариковых кошек давили, душили, но всех не передавили. Вы уже нашли выход для себя из этой ситуации?
А я не вижу входа. В чем проблема?
У вас загранпаспорт Российской Федерации. Даже если он биометрический, в чем я не сомневаюсь, срок действия его 10 лет. Через 10 лет автоматически обнуляются все виды на жительство за границей, потому что они привязаны к документу, который подтверждает гражданство. Типичная стандартная ситуация для многих. В обычном случае человек идет в консульство России за рубежом и продлевает, делает новый загранпаспорт. Таким образом, он продлевает себе временное либо постоянное жительство. Нет нового документа, свежего, нет продления вида на жительство. Ты человек без прав в стране пребывания. Как быть?
Значит, выход находится, и находится связанный со страной пребывания, которая предоставляет некий временный документ, который дает возможность находиться, то есть все понимают, и дается документ, который вид на жительство без привязки к паспорту. То есть дается временный документ, который позволяет находиться в стране пребывания. Такое бывает, такое есть уже у довольно большого количества людей. И, в принципе, вероятность того, что кого-то вышлет, там, скажем, из страны, из европейской страны в Россию, потому что Россия его преследует как иноагента или как какого-то экстремиста и террориста, ну, такая вероятность равна нулю. Так что страны пребывания решают эту проблему с помощью выдачи какого-то временного документа. То есть этот документ фактически заменяет паспорт. С этим документом вы можете ездить по всему Евросоюзу. Вот. Так что катастрофы я здесь никакой не вижу. Я разговаривал со своим адвокатом. На такую ситуацию смотрит достаточно нормально. скажем, страны Балтии, Германия, ну, из того, что я знаю. Они вполне нормально решают эти проблемы.
Ну, Германия допускает двойное теперь гражданство, если АФД не придет к власти и не отменит это положение.
Нет, ну, сюрпризы. Еще раз, вы знаете, тут есть ситуация очень простая. Действительно, мы, находясь в гостях, не можем ничего гарантировать. Мы можем предположить самые неприятные ситуации. Мы можем предположить, что к власти в стране нашего с вами пребывания могут прийти люди, которые вообще, в принципе, исключают пребывание людей с российским гражданством на территории своей страны. Такое может быть? Может быть. Мы в гостях. Я хорошо понимаю, что я нахожусь в гостях. Если из этих гостей меня погонят, ну что, я буду упираться в стенки, что ли? Нет, конечно.
Да я буду. Я не в гостях, я у себя дома. Германия – мой дом.
Вы гражданин?
Нет. И какая разница? У меня есть все права любого немца, за исключением права голосовать. Надеюсь, через некоторое время я стану гражданином Германии. Но я воспринимаю внутренне это как мой дом. А как? Я вон с Кириллом Серебренником разговаривал несколько дней назад. Он говорит, ну вот как? Я не российский режиссер больше. Все. Я ставлю спектакли во Франции и в Германии. Это моих два дома. Я здесь живу, здесь сейчас. Все.
И это другая идентичность. Я с вами согласен. Вы знаете, Дмитрий Павлович, вот здесь вот между нами, ну, не то чтобы пропасть, но различие. Если вы себя не считаете российским журналистом, а если я правильно понял, то вы себя не считаете российским журналистом.
Да если я журналистом не считаю, журналист тот, кто в журнале работает, у кого редакция есть.
Ну, хорошо, но вы придираетесь к словам.
Скорее к смыслам.
Нет, ну, я не вижу большой разницы. Я действительно начинал работать в журналах, в газетах, терпеть не мог никогда телевидение, но, тем не менее, сейчас, вот, к сожалению, вынужден вести блог на Ютубе.
Вот. Почему же, к сожалению, у вас полная свобода?
К сожалению, да, потому что это не мое. Но это ладно, это уже лирика. Это не мое.
Вот, я люблю писать. Слушайте, Шостакович топером подрабатывал, тоже, в общем, его.
Ну, тем не менее. Значит, это вынужденное. Но это на самом деле не важно. Это уже детали моей биографии. Мало интересно. А вот что интересно, если вы чувствуете себя не российским журналистом, то это другая идентичность. Тогда да, тогда у вас совсем другое ощущение себя. А я себя чувствую российским журналистом, потому что я говорю и пишу на русском языке. Я, так сказать, в большей степени думаю и говорю о России, об Украине, естественно. Но об Украине прежде всего потому, что на нее напала моя страна. Вот. Я не очень хочу писать о Литве, например. Не очень хочу писать, хотя здесь есть много интересного, но я не очень хотел бы переключаться на литовскую тематику, не очень хотел бы переключаться на, скажем, немецкую тематику. А в основном я думаю, что до конца жизни я так и буду писать. Ну, что такое российский журналист? Это тот, кто пишет на русском языке, в основном о том, что связано с Россией и с тем, что называется русскоязычный мир.
А кто пишет по-русски, о русском для русских. Да, нет, в этом смысле, возможно, различные идентичности. Спасибо, я не ожидал, что мы выйдем к этой теме. Она напоминает между собойчик. Ну да, вот я сейчас пишу третью книжку после уезда из России, и она тоже будет про Германию. Но это мы сейчас действительно уйдем в личные совершенно вещи. Давайте вернемся, вы российский журналист, нас слушают в основном те, кто себя идентифицирует по России. Вот еще одна очень важная тема, которая у нас появилась, это не только Дмитрий Козак, но и Анатолий Чубайс. Чубайс – один из немногих из ближнего путинского окружения, кто уехал. И всегда считалось, что Путин, может быть, очень недоволен, но своих не сдает. И вот на Чубайса возбуждаются уголовные дела, только что его имущество в объеме, там, по-моему, 11 миллионов рублей, по-моему, для Чубайса, ну, это как для нас с вами 11 тысяч евро, то есть сумма-то, конечно, заметная, но, мягко говоря, не та, чтобы вот позволить себе роскошествовать. Вот В обеспечении иска к Чубайсу и к руководству Росна на эти деньги у Чубайса в России арестованы. Скажите, что происходит с вашей точки зрения, с Чубайсом?
А
Его
что
ждет
случилось?
Ледоруб, как
Да
товарища
ну,
Троцкого?
кому он мешает в России? Кому он Путину мешает?
Нет, это я вас спрашиваю.
Нет, ну я...
А
ну
зачем
я...
тогда все это?
Машина работает. У Чубайса достаточно большое количество людей, которые его не любят, из силовиков. И поэтому Путин просто не стал останавливать эту машину. Ничего страшного с Чубайсом не произошло. Если бы у Путина было хоть малейшее желание как-то, так сказать, разобраться с Чубайсом, его бы просто не выпустили. А сейчас...
Но это тогда Чубайс... было. Прошло-то сколько лет, прошу прощения.
А Чубайс ведет себя очень прилично по отношению к Путину. Он создал он, во-первых, он молчит, а во-вторых, он создал какой-то центр, который будет заниматься исследованием России, и пока из этого центра доносятся очень лояльные звуки. Очень лояльные звуки. То есть прошло много времени, и пока мы не слышали ни одного протестного звука из этого центра. Там собрались очень такие... респектабельные люди, которые пока ничего плохого для Путина не делают и не говорят. С какой стати ему менять свое отношение к Чубайсу? Поэтому я думаю, что у Чубайса все будет очень хорошо. Ну, кроме того, что ну, здесь особенность Израиля как государства, которое, да, иногда выдает своих, но выдает только в том случае, если это убийца. Если это действительно, ну вот чистой воды криминал. А все остальное с Израиля выдачи нет. За исключением тех случаев, когда это просто вот убийца, террорист, доказанный уголовник со следами крови на так сказать, на руках.
Понятно.
Чубайсу это не грозит.
Еще несколько важных тем. То есть я понял, что судьба преследования по уровню преследования там, Акунина или Гарри Каспарова или Кара Мурзы, как бы там ни ссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, с вашей точки зрения Чубайсу не грозят. Надеюсь, он смотрит наш эфир. Вот Дуня Смирнова, жена, вздохнет с облегчением, кому охота молодой вдовой быть. Несколько новостей, связанных с блокировкой WhatsApp. Вот просто читаю ленту. Роскомнадзор пригрозил WhatsApp полной блокировкой. 42 человека подали коллективный иск Роскомнадзора, Минцифры из-за блокировок звонков в менеджерах. WhatsApp выступил с заявлением, что Россия лишает 100 миллионов человек права на частную переписку. Я не прошу вас оценить происходящее, я вас прошу спрогнозировать будущее. С вашей точки зрения... Что произойдет с WhatsApp через полгода в России? Он вообще будет существовать?
Я думаю, что будет. Он будет существовать через VPN. Он будет существовать так же, как существовал Telegram. После того, как я хорошо помню, как тогдашний глава Роскомнадзора, господин Жаров, гонялся по всему интернету с молотком.
Да, потом сам сел без связи.
Да, потом заблокировал 2 миллиона с лишним сайтов, заблокировал собственный сайт Роскомнадзора. Закончилось все тем, что он создал телеграм-канал Роскомнадзора. Так что, понимаете, разница между Россией и Китаем заключается в том, что у России нет той технологической мощи, которая может создать действительно вот этот вот мощный щит. И то, как мне рассказывали те журналисты, которые работают в Китае, обходят. И то, что мощь этого щита, она обеспечивается не технологическими в большей степени средствами, а смертными казнями. То есть просто жесткостью наказаний. Ну, я не уверен в том, что в России будут вешать или расстреливать за использование WhatsApp или за пользование VPN.
Понял, опять же, обнадеживающе, хотя Роскомнадзор, похоже, намерен VPN поступить так же, как он сейчас поступает с мессенджерами. Но еще вот одна новость, просто потрясающая. Олег Дерипаска публично задался вопросом, создадут ли искусственный интеллект, цитирую, с русским мировоззрением. Он много чего наговорил. У меня в связи с этим к вам, в связи с вопросом Дерипаски, у меня к вам сразу два вопроса. Дерипаска человек умный. Толстые книжки читает, с девушками, экзотическими формами секса занимается, что тоже, в общем, характеризует его абсолютно с лучшей стороны. По согласию, да. Скажите, пожалуйста, а почему, с вашей точки зрения, Дерипаска вообще подставляется? Ведь вроде в России сегодня самые умные – это молчать. И второе, что вы думаете по поводу создания искусственного интеллекта с русским мировоззрением? Ну, раз уже Дерипаска задал вопрос, так не я.
Понятно. Ну, что касается интеллекта с русским мировоззрением, это выглядит как интернет на бересте, примерно так.
То хорошая есть, штука.
Не может быть.
Зря вы это сказали, а то в Роскомнадзоре поддержат.
Да. Так вот, понимаете, либо интеллект, либо русское мировоззрение. А так вот получается деревянное железо. Так не бывает. Не бывает интеллекта с русским мировоззрением, не бывает физики православной.
Вот, но вы же русский журналист, значит, журналистика бывает, почему бы интеллекта не быть русским?
Нет, она не бывает русской, она бывает журналистикой. Она бывает...
Но вы же себя как российского журналиста.
Да, я себя как российский по принадлежности. Я говорю на русском языке, пишу для, в основном для русскоязычной аудитории. И пишу о том, что представляет собой Россию и все, что становится ее жертвами. Вот примерно так. Но это совершенно не значит, что журналистика бывает так же, как физика, что она бывает русской или не русской. По содержанию, по законам, по правилам и так далее. Вот. Не бывает русской физики, не бывает русской химии, не бывает, так сказать, специфического русского интеллекта. Вот. Значит, если это русский интеллект, значит, это не интеллект. Вот. Поэтому, что касается Дерипаски, ну, мне трудно сказать его жизненная ситуация. В чем проблема Дерипаски сейчас? Я же не знаю, что у него там в данный момент с бизнесом. Не знаю, и не очень интересно. Какой очередной... Дерипаска – это человек гигантского потенциала выживания. Я не знаю, с какой стати вы его... Дмитрий Павлович, называете, ну, как-то вот умным вроде как, да?
Ну, это не я, это Настя Рыбка. Она когда к
нему
в яхте являлась, то видела, что каждый день очень толстые умные книжки, которые у нее стоят, там раскрытые на там, страниц на 100 вперед. То есть, он читает реально. Это вот, этому свидетельству можно верить. Потому что сама Настя Рыбка книжки не читает, это понятно.
Нет, ну, опять-таки, почему вы считаете, что свидетельству Насти Рыбки можно верить?
Может, потому человек... что оно стороннее, оно здесь не ангажировано.
Нет, это ну, человек... Слушайте, ну, я не знаю, так сказать. Вам не встречались немолодые мужики, которые лапшу девушкам на уши вешают, например, демонстрируют, так сказать, там, часы толстые или книжки какие-то и так далее?
Но книжки ну, они демонстрируют редко.
Ну, так, хорошо, ну, что же мы в самом деле? Ну,
так, вот хорошо, нашли, ладно, нашли это мы уходим. Это мы на яхте слишком далеко с вами.
Да, уплыли, да, нашли
авторитет. Вы считаете, это ситуационное поведение?
Я думаю, что это ситуационное поведение. Ага. Это человек невероятного уровня выживаемости, понимаете? Авторучку Путину вернул? Вернул. Значит, сколько он людей похоронил в битве за сибирский алюминий? Об этом, ну, я не знаю, кто может знать. Может быть, кто-то когда-нибудь напишет книжку про это. Это серьезный человек с очень высоким уровнем выживания. Если он что-то делает,
значит, то... Значит, это зачем-то ему нужно. Так, понятно.
Зачем-то это надо, да. Зачем-то ему надо было сейчас это сказать. Я очень хорошо помню, как он пытался дистанцироваться на очередном... мероприятие на очередном питерском экономическом форуме, он сначала сказал, что я на это дерьмо вообще не пойду, а потом сидел на первом ряду, мрачно смотрел на Путина и ел его глазами. Я помню.
Как интересно. Спасибо, что вспомнил.
Да, это был очень забавный эпизод. И человек до этого пытался взбрыкнуть, пытался продемонстрировать, что ему сам черт не брат. А потом пришел и сидел на первом ряду и просто пожирал Путина глазами.
Но, может, его черт послал к Путину.
Высочайшего уровня выживаемости. Поэтому что он делает, почему он сейчас пытается угодить там Гундяеву, еще кому-то?
Ой, вот.
Может быть.
Игорь Александрович, ну вопрос про Гундяева, вы понимаете, да, у нас осталось там 3 минуты до конца программы. Ну, я же не могу уйти, потому что все обсуждают тайную гражданскую жену православного патриарха Кирилла Дефис Гундяева. Я сразу скажу, что я не вижу греха в женах гражданских церковнослужителей. В Германии прекрасно знаю, что большинство католиков искренне считают, видел данное исследование просто социологических, считают целибат глубоко устаревшим, он должен быть отменен. Но что вы думаете по поводу всей этой истории?
Я думаю, что господин Гундяев, я не знаю, в какой он должности, там, как в КГБ, но...
Звание, наверное, вы имеете.
Да, в каком он звании, не знаю. Угу. Но я думаю, что он человек, он не просто неверующий, я думаю, что он воинствующий безбожник.
Ну ладно.
Вот. У меня, ну, слушайте, мы не уместимся в оставшуюся минуту, если я начну это доказывать. Я в этом абсолютно убежден.
Да, доказать просто... это может только Бог, да, но ведь
нет, я...
не верит совершать божеские дела, и наоборот.
Нет, это дело не в этом. Дело в том, что все его поведение показывает, что он никакого отношения к христианству не имеет. Это человек оформил окончательно тоталитарную сатанинскую секту под названием РПЦ. Придал ей завершенность, ту самую завершенность, которую сначала придал Петр I, затем замечательное действие, значит, Сталина, который подмял это под НКВД. Ну, а зачем вот... Затем вот Гундяев. Окончательную форму.
Да, спасибо. Спасибо. Я рад, что мы не стали уходить в чисто личную вещь. И вот еще тут короткие такие новости. Просто читаю, да, издателя, и, наверное, на этом мы завершимся сегодня. Издатели важных историй Романа Анина лишили российского гражданства. Я сейчас боюсь, навскидку вы, наверное, это лучше помните, потому что свежая новость. Какое у него до этого было, в молдавское, да, кажется, он из Кишинева. Меня интересует другое. Гражданство превращается в такую штуку, которую я дал, я и взял. Это значит, что получается, во-первых, гражданство двух свежестей, двух степеней свежести, у тех, кто родился, и тех, кто его получил. И второе, что оно ничего не гарантирует. Как бы вы оценили вот это сообщение с точки зрения тех, кто с надеждой смотрит на российское гражданство?
Гражданство как наказание? Гражданство как приговор. А чего? Гражданство используется в России как способ отправить человека на войну. Раз. Это очевидно. Да? То есть человека, трудового мигранта, в обязательном
порядке. Получает гражданство и повестку одновременно.
Да, одновременно получает гражданство, уже находясь в военкомате. Это раз. Второе. От гражданства невозможно избавиться. Мы только что с вами это обсуждали. То есть гражданство, российское гражданство как проклятие. Вот оно у тебя есть, а теперь иди попробуй избавься от него.
Ну, хочешь, это для тех, кто под ударом.
Да, конечно.
Просто человек так... живет за границей, у него российское гражданство.
Разные категории. Да, затем, для того, чтобы что-то там изменить в своем гражданстве, для этого тебе надо приехать. Ну, и тут-то ты попался. Ну, то есть, на самом деле, плюс лишение прав. Ты остаешься гражданином и при этом никаких гражданских прав не имеешь. То есть, на самом деле, гражданство утратило свое. Ведь что такое гражданство? Это признак равенства. Граждане, да. Мы все равны.
Да.
Неважно, миллиардер, да. Нищий, мы все равны. Ты гражданин. Так это было во времена Великой Французской революции. Все друг друга называли гражданами. Нищие, да. И миллионеры. Все граждане. Все. Гражданство в России утратило изначальный смысл. Теперь это стало неким приспособлением для использования людей. То есть не гражданство для человека, а гражданство – это инструмент, с помощью которого государство делает с человеком то, что считает нужным. Вот то превращение, кафкианское превращение, которое произошло с российским гражданством.
То есть, на самом деле, вы сейчас сказали, что гражданство превратилось в штаны на жителях планеты Плюк из фильма «Кин-дза-дза». Штаны-то, конечно, у всех, только цвета у них разные. У кого желтые, значит, а у кого красные. Перед тем нужно говорить «ку», а перед кем нужно говорить «кюм». Игорь Александрович, спасибо большое. Как-то уныние размазано по нашему эфирному пейзажу в сочельник светлого Рождества Христова. А скажите, а что вы можете кратко ответить на вопрос, а что у вас сейчас вызывает реальный оптимизм?
Реальный оптимизм вызывает то, что вот это все ненастье, которое у нас сейчас происходит на планете Земля, оно очень конечно. Вот мы говорили о Трампе, трампизм конечен, и мы понимаем, когда. Мы говорим о путинизме, путинизм конечен. И мы более-менее понимаем, что он конечен в связи с физической смертью, он конечен в связи с тем, что он не сможет победить Украину. Вот. А какие-то нормальные вещи, они бесконечны. Такие, как любовь, такие, как дружба, они бесконечны. Поэтому вот это вызывает оптимизм.
Спасибо большое. Игорь Якименко, российский журналист и социолог, высказывал свое особое мнение на канале «Ищем выход». Если вам было интересно то, что он говорил, или было интересно, но вы не согласны, напишите комментарий, подпишитесь на канал, поставьте лайк. Это последнее, что я должен сказать. Я Дмитрий Губин. Удачи вам, берегите себя и с наступающим вас Рождеством.